Он опять прошел поезд насквозь. Последний вагончик заканчивался площадкой с навесом и перильцами. Под кромкой навеса горел яркий фонарик. Мальчик был здесь. Он вскочил на перила, ухватился за витой столбик и быстро сказал: «Я могу спрыгнуть на ходу. Мне ничего не стоит». Голос у него был тонкий, но не испуганный, а сердитый. «Не надо», — отозвался Яр как можно спокойнее и сел на откидное сиденьице у двери. Мальчик стоял, покачиваясь, глядел сверху на Яра. «Что вам от меня нужно?» — спросил он потише. «Ничего. Я искал не тебя. Я ошибся, извини. И не бойся». Мальчик прыгнул на трясущийся пол. «Я не боюсь ничего. Не в этом дело», — сказал он очень серьезно. «Зачем же убегал?» Мальчик сказал нехотя: «Я тоже ошибся. Я думал, что пристанете с расспросами. Не люблю, когда много спрашивают». «Я не буду», — пообещал Яр. Мальчик сел на откидную скамеечку у другого косяка, поставил на нее пятки, обхватил колени, стал смотреть перед собой. Фонарик ярко светил ему на макушку, а лицо было в тени. Из-под вагона убегали рельсы. Они тускло отражали еще не совсем погасшее небо. Уплыл назад темный городок с острыми башнями и редкими огоньками. Мальчик тихо спросил: «А вы кого искали?» «Такого же мальчика. Понимаешь, он уехал, не попрощавшись».
«Понимаю. А далеко уехал?»
«Сказал, что до станции мост».
«Куда?» — звонко спросил мальчик, опустил ноги и повернулся к Яру.
«До станции мост».
«Ну вы даете!» — пренебрежительно сказал мальчик.
«А что такого я сказал?» Мальчик пожал плечами.
«Я не здешний», — объяснил Яр. «Я многого не знаю».
Мальчик снисходительно спросил:
«Вы по правде верите, что такая станция есть?»
«Да, по крайней мере, верил до сих пор. А куда же идет поезд?» Мальчик усмехнулся.
«Куда-нибудь».
«Но все-таки, с какой станции он отправится обратно?»
«А зачем ему отправляться обратно?»
Яр понял, что дальше спрашивать не стоит. Он беспомощно сказал: «Тогда я не знаю, как быть. В поезде я его не нашел. Где же искать, если станции мост нет?»
«Да уж лучше сойти, где придется», — посоветовал мальчик. «Там, где место покажется подходящим».
«Пожалуй, я так и сделаю», — устало сказал Яр. Его стала давить сонливость.
«Так и сделайте», — сказал мальчик.
Яр встряхнулся и опять посмотрел на него. Мальчик снова сидел, обняв коленки. С локтя у него падали темные капли. «Что это у тебя на руке?»
«А, поцарапался, когда бежал. Там проволока торчит у тормоза».
«Ну-ка, покажи».
«Ничего себе поцарапался. Да я хотя бы платком перетяну. Это ты из-за меня пострадал».
Мальчик скосил глаза на локоть.
«Ладно, перетяните».
«И промыть-то нечем», — мальчик задумчиво сказал.
«Раньше раны смолой замазывали или порохом посыпали».
«Порохом?
А в самом деле, он же стерильный», — подумал Яр.
Вынул и положил на колени пистолет, вытащил обойму.
«Викинг», — не удивившись, сказал мальчик. «Хорошая штука, надежная».
Яр достал патрон, зажал в закаменевших пальцах пулю, раскачал, выдернул. Высыпал на ладонь серые зернышки.
«А в патронах для карабинов порох черный», — задумчиво сказал мальчик.
Яра что-то толкнуло.
«В учебных патронах?»
Мальчик будто затвердел. Глухо молчал.
«Ну, извини, ты ведь не любишь лишние вопросы. Как бормотунчик», — сказал Яр. «Давай руку».
Мальчик подставил локоть и, обмякнув, тихо проговорил: «Они были не учебные. Просто они почему-то не срабатывали, когда нужно, будто холостые».
Яр присыпал порохом глубокий черный порез, достал платок, разорвал на полосы. Вспомнил Альку, как он поранил ногу в фонтане, а Данка бинтовала. «А может быть, они все-таки живы?» Он стал перевязывать мальчику руку.
«Вам не жаль патрона?» – спросил мальчик. «Их же всего 7 в обойме».
«Что поделаешь?» Над бинтом у самого плеча был у мальчика широкий шрам, пятно бугристо съежившейся кожи.
«Где это ты так?» – спросил Яр. «Ох, прости, я опять с вопросом».
«Ничего, это ожог».
«Понятно. А можно еще вопрос?» Мальчик кивнул.
«В городе, – сказал Яр, – есть узкая улица между стенами. Она ведет от площади с колоколами к башне. Как она называется?»
«Так и называется, башенная», – спокойно разъяснил мальчик, опуская на локоть трикотажный рукав. Но, кажется, опять насторожился, съежился.
«Тебе не холодно?» Он вздохнул.
«Мне не бывает холодно. Я даже не знаю, что это такое».
«А грустно бывает?» Мальчик опустил голову лбом на колени.
«Это похоже», – сказал Яр. «Грусть и холод».
«Тогда понимаю». Мальчик посмотрел на темнеющее небо, и глаза его блеснули под фонарем.
«Сейчас летний воздух над всем полуостровом», – сказал он. «Завтра будет иначе. Даже снег пойдет к вечеру. Вот будет у ветров работа разносить его. Но вы не бойтесь, это случайный летний снег. Здесь бывает такое. Я вам говорю, потому что вы не здешний».
«Спасибо. А ты умеешь делать барматунчиков?»
«Умел. У нас все умели. А вы умеете играть на барабане?»
«Умел. У меня в детстве был игрушечный барабан».
«Тогда послушайте, какой марш барабанит колеса?»
«Ну, этого я не знаю».
«Сбор на площади шеренги по 5», – сказал мальчик. «А вот и огоньки».
Поезд шел вдоль мохнатого от зарослей склона. Вверху замелькали то ли факелы, то ли маленькие костры. 1, 2, 3, 4, машинально сосчитал Яр. «Или 5. Огни то вспыхивали, то терялись.
«Я пойду, спасибо», – сказал мальчик.
«Куда?»
Мальчик вскочил на перила, Яр испуганно качнулся к нему.
Мальчик легко прыгнул, и его словно отнесло ветром. Он встал, покачиваясь на упругих верхушках кустов, будто совсем невесомый, помахал Яру и побежал вверх, не проваливаясь в чащу. Яр всю ночь провел на площадке, даже поспал, навалившись на тряскую стенку вагона. Потом он ехал еще полдня, голодный, утомленный и почти спокойный. Он знал теперь, что Игнатика в поезде нет, и поиски будут долгими. И начинать их надо там, где подскажет инстинкт, если подскажет. Поезд пошел по высокой зеленой насыпи. Вдоль нее развертывался городок. Было в нем что-то знакомое, как в Орехове. Скорость заметно снизилась на подъеме. Яр застегнул куртку и прыгнул вниз на травянистый склон.